Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 10 декабря 2013 года. У нас в гостях знаменитый российский рекламист и предприниматель Юний Давыдов. Юний расскажет о своем авантюрном и странном пути к успеху, о большом бизнесе, построенном на мелких ошибках. Юний Давыдов – актер, бизнесмен, провокатор. Автор самых популярных в России шоу-лекций о рекламе. Создатель тренда «Провокационный маркетинг». Владелец R&I Group, одного из самых титулованных рекламных агентств в России, имеет несколько гран-при и десятки высших наград международных фестивалей. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.9988323.ru.
Это ни при чем вынуждать.
Так а мы начнем.
Начнем разговаривать. А народ пусть подтягивается.
Диспозиция крайне официальная. Да, тут президиум, не хватает тяжелых флагов за спиной. И в президиуме, насколько я помню, должна быть большая кондовая трибуна, а задними рядами возвышающимися. Президиум, он же тоже много рядов. И должны сидеть вот эти думские старцы, такие пердумные старые. Но эта диспозиция, это единственное официальное, что, я надеюсь, будет на нашей встрече сегодняшней. Потому что...
А вот у меня вопрос. Вот когда на заднем ряду два молодых предпринимателя болтают, есть ли у вас снайпер в зале, который отстреливает их?
Они уже убитые почти.
Уже убитые. Хорошо. Минус два. Потому что трудно представить более неформального бизнесмена, наверное. И чего точно не будет, это советов каких-то. И рекомендации, как делать бизнес, потому что я понятия не имею на самом деле. Поэтому я очень надеюсь, что будет неформальный разговор с вопросами, жесткими, если угодно, а я на них буду отвечать также жестко и неформально, с вашего позволения. А как иначе, если речь идет о бизнесменах? Я вообще считаю, честно говоря, что в нашей стране главное качество для бизнесмена – это у него должно быть лютое чувство юмора, огромное, потому что иначе можно просто сойти с ума. Если всерьез относиться ко всем тем геморроям, которые сыплются на бизнесмена каждый день, ко всем тем угрозам, от каких-то картинных угроз, там, криминальных, наездов, силовых, до угроз просто скукситься и подчиниться вот этим будням, этой бухгалтерии тотальной. Вот если нет чувства юмора, то крайне тяжело, совершенно невозможно в нашей стране заниматься каким-то бизнесом. А мой приятель купил в Канаде завод. Я вспоминаю деревообрабатывающий завод. Я вспоминаю с завистью этот разговор короткий. Я ему говорю, в общем, мы разговариваем. Я его спрашиваю, головная боль, наверное, дикая была на адвокатов там. Он говорит, я до сих пор не могу в это поверить, но как ты думаешь, сколько документов мне пришлось подписать при покупке завода? Вот у вас есть версии?
Два. Один.
Потрясающе, вы мгновенно угадали. Я этот вопрос четвертый или пятый раз задаю. Самый точный ответ был, мне человек со знающим видом сказал, не больше 100, он сказал, в отличие от России. Действительно два, не один, а почему-то два, я не знаю почему. Два документа. Он говорит, я поставил две подписи при покупке деревообрабатывающего завода. Не лавочка, серьезный завод, более 300 человек трудится на нем. У меня это не укладывается в голове, потому что я из России. О чем я хотел сказать? Для затравки, для начала. Потому что потом уже как фишка ляжет. И это будет зависеть от ваших вопросов. Для затравки я хотел сказать, что я тут по случайности. И в бизнесе я тоже по случайности. Итак, и такая случайность – это участь очень многих бизнесменов, которые совершенно не учились тому, чем занимаются, а учились чему-то категорически противоположному. Но поскольку я в этой случайности нахожусь уже 18 лет и достиг некоторых успехов, я подумал, что эта случайность закономерна, что очень много крупных, успешных бизнесов вырастают из какой-то авантюры в нашей стране. Это было и 20 лет назад, и сейчас тоже. Вот я расскажу историю конкретную. Это история моя личная. Как я попал в бизнес? Она дурацкая, но я ее не буду приукрашать, потому что именно так все и было. Я сейчас являюсь руководителем, да, я представлюсь, мы невероятно крутые, у меня рекламный холдинг, мы открыли в прошлом месяце филиалы в Майами, помимо этого у нас есть филиалы в городах России и центральный офис в Москве. В общем, все хорошо, биллинги, мы входим в десятку, в общем, очень крутые. Вот как начинался этот бизнес. Он начинался 18 лет назад. Я по образованию актер. Во времена дикого капитализма я написал себе такое письмо в будущее. Я его так и назвал «Письмо в будущее», в котором я написал следующее. Юни, ты хреновый актер, а я снимался в кино, и поэтому у меня была возможность посмотреть на себя с экрана, хреновый актер и обалденный писатель. А я тогда учился еще не только в театральном, но и на сценарном я учился в ВГИКе. Но то, что ты обалденный писатель, никто не знает. А все узнают. Но для этого тебе нужно заработать денег, чтобы сидеть и писать. Короче, бизнес-план был такой. Я ухожу в бизнес на один год. Почему-то я написал, что до 2001 года. У меня в этом письме написано. Все прописано очень четко. На один год я ухожу в бизнес. За этот год я зарабатываю денег, чтобы еще полгода сидеть и писать на эти деньги. А через полгода, по моему гениальному бизнес-плану, первому и последнему в моей жизни, я уже начну продавать то, что я пишу, и начну жить на эти, соответственно, заработанные по специальности деньги. Потому что именно писать – это мое призвание, это то, что мне нравится, то, что у меня получается. Ну и действительно, я написал несколько сценариев, некоторые из них куплены, по одному из них снят фильм, у меня даже была 15 минут славы своей, я в Каннах поднимался по этой дорожке, как автор сценария одного из фильмов. Один сценарий сейчас Тодоровский купил. Но это все прошлая жизнь. Потому что, да, а вот теперь сама история. Вот я написал это письмо и положил его в папочку сволочную, желтую, которая до сих пор висит у меня на экране компьютера. Она называется «Я вернусь». Эта папочка. Я в нее скинул это письмо и все свои вот сценарные наработки, какие-то творческие идеи, да, и назвал ее «Я вернусь». С тех пор сменилось штук 20 компьютеров и ноутбуков, но, естественно, эта папка перекочевывает и мозолит мне глаза на рабочем столе. И я думаю, уже ее пора переименовать или удалить вообще. Или задрать куда-то в недра глубоко, потому что я не вернусь, это очевидно. Но, значит, я решил заниматься бизнесом. Каким? Я придумал себе шикарный бизнес промоушен кинофильмов. А такого бизнеса не было в России, и такого слова не было. Я представлял себе, оцените, насколько все серьезно. Это была абсолютно детская какая-то фантазия с вот моей современной точки зрения. Я представлял себе, что я промоутер западных кинофильмов. Почему-то я представлял, что раз я промоутер, я еду в лимузине с золотой цепью и сигарой, а рядом блондинка и брюнетка полуголая. Вот так должен себя чувствовать промоутер, да? Промоутер кинофильмов, боксерских боев. Я представлял, что это невероятно круто. И поскольку моя профессия актер и писатель, соответственно, я буду заниматься кино. Я купил и прочитал учебник французский по промоушену кинофильмов. Я договорился с моим приятелем, что он мне сдаст на 3 месяца за бесплатно 9 квадратных метров в своем большом офисе. И, соответственно, вот что у меня было в начале. 9 квадратных метров и факс. Поскольку тогда не было интернета, я рассылал факсы, в которых писал умное слово «промоушен» на 2 языках, на русском и на английском, и рассылал факсы по всем вообще возможным адресам, которые были в «желтой книге». Помните, такая была книжка? Отмерший сейчас совершенно гаджет, артефакт из прошлого века, Yellow Pages. И так продолжалось месяца полтора. Вообще были времена дикие, буйные и наивные, когда на вот голом энтузиазме и воде можно прожить достаточно долго, если есть энтузиазм. Денег не было даже на секретаря, поэтому я и как секретарь отвечал на звонки, иногда переключал на себя, как на генерального. Короче, полтора месяца, и раздался первый звонок. Я понял, что звонит клиент. А, еще важная деталь. У меня на стене висел, я себе написал модель разговора. Когда мне звонят, мне говорят, вы занимаетесь промоушеном кинофильмов, я говорю, yes, потому что, скорее всего, мне говорят это по-английски, потому что я рассчитывал на английский рынок. Я говорю, yes. И должен ставить несколько фраз, которые позволяют лорду, джентльмену с той стороны понять, что он имеет дело с правильной персоной, что я глубоко знаю рынок. Дальше он мне... Дальше был вариант, отдельный листочек небольшой, если русский фильм продвигать. Тогда я говорю по-русски и говорю, но тоже какие-то ключевые слова. В общем, висел у меня этот подстрочник, хотя он мог не висеть, я его знал наизусть. Раздался первый звонок. И вот с этого-то и начинается вся моя история, потому что этот разговор продолжался 30 секунд и предопределил, так бывает, всю оставшуюся жизнь. С тех пор 18 лет прошло. Значит, звонил русский, это был новый русский, это был бандит. И он спешил на стрелку, видимо, и он звонил по мобиле, что было круто. И разговор, я сейчас уберу матерные слова, но приведу вам этот первый разговор. Он ошибся, он не понимал. Короче, он сказал, алло, это ты типа там за этот, как его, сука, промоушен отвечаешь? Я говорю, да. Какой фильм, западный или российский? Сказал я, интеллигентно содрогаясь. Он говорит, что, какой фильм? Пиво. Короче, мне с тобой базарить западло сейчас. Давай, бери ручку, пиши. Мне срочно надо подогнать 40 промиков в супермаркеты. Лавэ не вопрос, пацаны подвезут. Мобилу запиши, сколько стоит, давай, скинь мне метеорочком. И повесил трубку, когда я записал. А нет, нет, не так, не так. Он не вешал трубку. Вот сейчас смешно. Он не вешал трубку, он сказал, сколько лавы надо. Я говорю, так, записал промики. Позвольте, я вам перезвоню через 3 минуты. Говорю, давай, метеорчиком. Я подорвался и стал срочно выяснять, что такое промики. Я не знал, я понятия не имел, что такое промики, которых 40, которых надо куда-то подогнать. Но этот джентльмен сказал ключевую фразу, он сказал, лавэ не вопрос. А для меня было очень даже вопрос тогда. Потому что я с тем моим другом, который мне сдал этот офис за бесплатно, он мне уже сказал, ну еще 2 недели придется платить, хотя я не знаю, с чего ты будешь платить. Потому что и я ждал этого. Так, и поэтому я выяснил, что промики это совсем не то, что я предполагал. Это прыщавые подростки, которые суют листовки всем. С рекламой чего-то там. Совсем не так круто. Без лимузинов и полуголых блондинок с грудью. Но Лаве, повторяю, не вопрос. И я... И вот дальше я ему перезвонил, перекрестившись, и сказал, промики будут стоить там, столько-то и столько-то. Тогда все измерялось в долларах. По-моему, это стоило $1.25. Я сказал, завысив цену, очень круто. Он, и вместо, вот мы сейчас подписываем с международными клиентами, с которыми мы работаем, брифы, договоры на 30 страниц. Ну, вы знаете, как это выглядит, и там есть 5-6 страниц, пункт гарантии. Вот мой первый бриф был гораздо короче. И когда я ему сказал про вот стоимость промоутеров, он помолчал несколько секунд, сказал, ну ладно. Ты вроде нормальный пацан, смотри там, не понтуйся, сделай красиво все. Это был мой первый бриф. И вместо пункта гарантии он сказал, ну ты за базар отвечаешь? Я сказал, отвечаю. Это был пункт гарантии. С этой ошибки начался бизнес. И коллеги, все смешно, и мне смешно. Сейчас. Но этот идиотский совершенно звонок предопределил всю оставшуюся жизнь, повторюсь. Потому что я не собирался заниматься прыщавыми подростками, я был творец, да, но именно в этом остро нуждался рынок. Мне повезло, я попал пальцем в небо, по ошибке нащупал. Я сделал эту акцию, мне страшно вспоминать, как ее сделал, как он меня не отстрелил. Просто этот бизнесмен, потому что это было очень плохо, потому что я ничего не умел. Там моя девушка работала одним из промоутеров, я ездил по этим магазинам, пытался договариваться, не знаю ничего. И когда она закончилась, естественно, без какой бы то ни было прибыли, я перекрестился, когда вышел из этого, я дал себе слово, никогда больше в подобную гадость я не полезу. И когда я дал себе слово, раздался звонок. И мне второй клиент позвонил и сказал, здравствуйте, это вы промоушеном занимаетесь? И я, не краснея уже, сказал, да, богатый опыт, только этим и занимаемся всю жизнь. Крупнейшая в России. Что вам надо, промиков подогнать? Не вопрос. Правильно обратились, потому что, короче, вот так... Вот так по ошибке, по глупости, по случайности начался бизнес. А дальше, благодаря этому первому клиенту, как сейчас помню, пиво называлось Карлсберг, которое мы продвигали. Благодаря этому клиенту мы вошли в этот рынок, в котором не было конкуренции. Не было вообще никого. И когда я нанял секретаршу, потом у меня появился менеджер, и мы сразу стали на встречах с клиентами понтоваться и говорить, ну, у нас сейчас небольшая компания, у нас 26 человек работает, но мы расширяемся, когда нас было трое. Мы научились умным словам, несколько умных слов научились, типа там промоушен, букинг, и прочее high visibility, когда мы научились их говорить, то вот мы понеслись. И это был интенсивный рост. И можно было не давать никакой рекламы, потому что мы нащупали дефицитную нишу. И так продолжалось несколько лет. Ну а потом... Давайте я тогда уже вкратце такое краткое попурри к сегодняшним временам. Если не возражаете. А потом наступил 21 век. И наша вот эта лафа закончилась. У меня было человек 8 сотрудников, мы занимались промоушеном. Но вдруг внезапно выяснилось, что дикий капитализм закончился. Вдруг начался цивилизованный капитализм. И вдруг, вот как-то это вдруг все произошло. Я же говорю, мы были несерьезные и всерьез не относились к этому бизнесу, не проводили исследований, все было замечательно, клиенты перли, зачем нужны исследования, когда мы еще некоторым отказываем. И как-то я пропустил этот момент, когда вдруг выяснилось, что нас окружает огромное количество конкурентов. Причем не такие Шарашкина контора, как моя, а серьезные сетевые структуры. И вот в 2002 году у нас вдруг мы потеряли несколько клиентов, мы поняли, что надо рыпаться, надо искать, оказывается, нельзя сидеть. Это знаете, как можно сравнить с чем? С гонками. Вот наша машинка — это такая тюнинговая, распальцованная восьмерка с расточенным движком, тонированные стекла, как такие машины, которых сейчас, наверное, не осталось уже. Но и вот она едет, и поскольку у нее нет конкурентов, все, значит, обращаются. И вдруг выясняется, что она стоит на старте, а справа и слева стоят мощные, по-настоящему спортивные машины. И вот как выиграть в этой гонке? То есть можно ехать в третьем ряду и быть середнячком, но амбиции же хочется, раз в творчестве не получилось, значит, здесь надо звезды с неба хватать. И мы выяснили, мы поняли, и опять же это откровение пришло по случайности к нам, что просто надо гнать в другую сторону. Если мы не можем победить в гонке с настоящими спортивными болидами, Ламборджини и Феррари, значит, надо придумать такую гонку, в которой они не участвуют. А потом я все это прочитал в умных учебниках. Это называется УТП. Уникальное торговое предложение. А, и это то, что я вообще хотел бы к вам обратить. Сейчас мой... Я горд тем, что могу назвать этого человека моим приятелем. Это мастодонт рекламного мира, великий старец Джек Траут. Но это действительно абсолютный авторитет. Вот он давным-давно сформулировал слоган по отношению к любому бизнесу, не только к креативному, а к абсолютно любому бизнесу. И вот у меня один критерий, когда мне завидно, когда я смотрю на что-то, на какой-то творчество или на какой-то бизнес, на какую-то идею. Мне страшно завидно, черной завистью завидую. Значит, это хорошо. Мне завидно, потому что это короткая фраза, как лучше не скажешь. Два слова. Три. Выделяйся или умирай. Сказал как минимум уважаемый, а то и великий Джек Траут. И это относится в 21 веке к любому бизнесу, чем бы мы ни занимались. Продажа трусиков или торговля бронетранспортерами, или сервис, или выделяйся или умирай. Ищи уникальное предложение. И это все сложнее и сложнее сделать, потому что все уже умные, все понимают. Это правило, по сути, единственное, важнейшее. А точнее, можно и не выделяться, но никогда не станешь лидером. И мы нашли, как выделиться. И опять же по случайности. Могу рассказать про эту случайность. Мы один из клиентов, один из крупных европейских производителей премиальной музыкальной техники, видимо, он обошел все серьезные агентства, и они отказали, потому что задача была невозможная, нереальная. И они обратились к нам, и мы не отказали. И сказали, да, мы что-нибудь сделаем, и стали придумывать. И в процессе мозговых штурмов поняли, что задача не имеет решения. Задача была такова. Это премиальная, это супер премиальная музыкальная техника, в России не продается, бренд на тот момент неизвестен. Я не буду его называть, потому что до сих пор скован договором. Бренд неизвестен. Клиент ставит задачу, чтобы торговые сети, которые занимаются электроникой, сами обратились к этому бренду и обратились со следующим предложением. Они покупают товар по 100% предоплате. При том, понимаете, о чем речь, да? При том, что торговые сети, которых тогда мы насчитали 16, работали со 100% отсрочкой платежа. Все. И работают так всегда. И о предоплате речи не идет. То есть задача не имеет решения. Именно поэтому все правильные агентства, сетевые, отказались от этого клиента. Сказали, извините. Когда мы поняли, что мы тоже не можем придумать, ни одного известного рекламного решения не существует, мы расслабились, нам терять нечего, и стали дурить. И придумали сами между собой на штурме дурацкую игру с переодеванием. Сейчас вкратце расскажу. И кто-то сказал, слушайте, ну, кто-то из нас говорит, ну это же провокация какая-то, ну серьезный клиент на это никогда не пойдет. А кто-то другой возразил, а у нас что, варианты есть? Нету вариантов. И тогда я подумал, что провокация. А, кто-то, какая-то секретарша, которая в ГИМО училась, она сказала, вообще провокация это слово хорошее. В принципе, не только плохое есть, а хорошее. И на следующий день я нацепил концептуальный галстук, и с максимально умным лицом презентовал клиенту на английском языке компанию провокационного маркетинга, предварительно пояснив, что провокационный маркетинг – это, как вы знаете, международный тренд. Врать я тогда уже научился. И прокатило. Может быть, из-за умного лица, может быть, из-за того, что клиенту было некуда деваться. Но он сказал «Окей» и согласился. А акция была то, что сейчас называется «Мистери Шоппер». Когда по магазинам ходят люди, загримированные под потенциальных покупателей, и спрашивают, а нет ли у вас этого товара. Вот, собственно, и все. Проблема только в том, что эти люди должны быть очень богаты. И мы составили несколько масок, так называемых. Это вообще все походило на театр и на репетицию спектакля. Мы придумали, кто может покупать этот премиальный товар. У нас был снабженец нефтяной структуры, новый русский, такой вот разудалый, бандитствующий, девушка-дизайнер, которая сама денег не имеет, но оформляет дом на Рублевке. Пожилой, почему-то фокус-группа показала, что это очень важная маска, пожилой эстет-гомосексуалист. Вот опыт показал, что такие люди готовы покупать технику, которая стоит дороже денег. А там, ну, каждый телевизор, он стоит, ну, раза в три дороже, чем какая-нибудь там Лада Приора. То есть это не за деньги, это что-то другое. В общем, мы составили штук 10 таких вот масок, дальше нашли актеров. И эти актеры пошли в магазины. Задумка была очень простая. Они задают вопросы, продавцы чешут репу, а продавцы дорогой премиальной техники, они все психологи, они понимают, что упущенная прибыль. И когда они говорят, у нас такой техники нет, они говорят, ну ладно, нет, так нет. И уходят, унося свои платиновые кредитные карты и тугие кошельки, конкуренту. Соответственно, продавец должен сказать начальник отдела должен сказать директор должен сказать руководителю сети, что есть спрос на такую-то технику. И еще одна удача. Это сработало. Мы сидели как в танке. Я ждал, честно сейчас могу сказать, когда вот эта акция, когда она началась, когда мы запустили людей в поля. Самое сложное было, кстати, с новым русским. Это был актер. Замечательный, мы его экипировали. Мой друг дал верту в качестве аксессуара. Тогда еще не было подделок, и верту в руке оно открывало любые двери и значило очень много. Кстати, проблема была с этим актером, что вот мы не могли избавиться, у него интеллигентный акцент сквозил. У него такая ряха, очень похожая, но он интеллигентный человек. И это был вот риск, что могут вывести на чистую воду, потому что он все время вставлял какие-то слова, которые не может новый русский вставлять. Но Верту спасала. Короче, я ждал, когда этот клиент объявит, что мы прохиндеи, и скажет, верните мне мои деньги. Я готов был к этому. Но это сработало. Это вот, опять же, по случайности, не по таланту нашему какому-то особому, а по случайности нащупанная фишка оказалась действительно актуальной, действительно трендом. Это то, что мы называем провокационный маркетинг. У нас появилась масса замечательных конкурентов, которые называют провокационный маркетинг. Меня сейчас позвали на фестиваль по провокационному маркетингу, который проводится в Прибалтике. Это то, что стало знаменем нашей компании, и много лет мы плыли на волне, мы делали массу всего, но мы сформулировали вот такое уникальное торговое предложение «провокационный маркетинг». И это продолжалось до недавних пор, и совсем уже мы подходим к нынешним временам, когда вдруг выяснилось, что есть конфликт интересов. Вот конфликт интересов очень простой. Не уверен, что всем это интересно, потому что это специфика рекламного бизнеса. Но скажу коротко все-таки. Любое агентство хочет, понятно чего, денег и клиентов. Причем желательно много денег и желательно крутых клиентов. Это не как некий Эльбрус для альпиниста. И вот и мы хотели стать крупными. Это была наша задача и цель. И перли к этой цели. И зарабатывали клиентов, облизывали их, использовали всякие возможности, чтобы клиента обманом и хитростью к себе привязать, сделали проекты, не спали ночами, ну, в общем, все как обычно. И пришли к этому. И я сейчас не хвастаюсь. И да, действительно, мы одно из 10 крупнейших агентств и работаем с крупнейшими брендами в каждой из категорий FMCG, если вы понимаете, о чем речь. То есть мы работаем на долгосрочных контрактах, если это безалкогольные напитки, это Coca-Cola, а кто круче? Если это алкогольные напитки, то это Bacardi Martini, крупнейший в мире монстр, автомобили General Motors, сигареты Philip Morris и так далее. Да? Вот в каждой из категорий я имею честь, и это действительно для рекламщика гордость, работать с крупнейшими брендами. Но те награды и гран-при, которые мы получали, и у нас стена в нашем новом офисе 700-метровом ломится от этих наград и гран-при, подавляющее большинство из них на малобюджетных проектах сделано. На прошлом. Чем круче клиент, тем крупнее холдинг, тем сложнее провести некую нестандартную, революционную, провокационную идею. И это некий конфликт интересов. С одной стороны, мы достигли той цели, которой мы логично хотели достичь. С другой стороны, это мешает нашим амбициям творческим. Поэтому сейчас создается еще одно агентство, абсолютно хамская, экстремально неполиткорректная, с чумовой легендой. И в новом году это агентство со скандала начнет свое существование. С грандиозного скандала. Это, кстати, отдельная тема. Я не уверен, что мы все темы успеем проговорить, но скандал – это слово очень-очень уважаемое. Скандал. Вот если мы рассуждаем в рамках того, что мы называем провокационный маркетинг, то скандал – это ценнейшее изобретение для продвижения бренда. И у нас есть десяток проектов, связанных со скандалом. Потому что... И, кстати, к скандалу обращаются далеко не только бренды, которым нечего терять, и какие-то хулиганские, молодежные, там, презервативы, что-нибудь еще. Нет. Самые серьезные, консервативные структуры иногда остро нуждаются в скандале, в том, чтобы возбудить уголовный процесс, в том, чтобы на них кто-то наехал. Желательно органы власти. Желательно с угрозой закрытия. И как только подобная информация попадает в СМИ, знаете, джиу-джитсу, хитрое такое айкидо даже. Айкидо. Такое подлинное японское единоборство, когда в отличие от... Ну, мне проще рассуждать ассоциациями. Вот сейчас. Какая... Как называется борьба, когда сила решает все? Вот есть такая борьба? Греко-римская. Сумо. Сумо. Да. Вот. Отличный пример. Вот стандартная рекламная стратегия – это сумо. То есть, чем больше во мне жира и веса, тем больше шанс, что я моего конкурента столкну. И это не только рекламная стратегия, это стратегия бизнеса. Есть конкурент, демпинг объявляю, закрываю его, взятки даю, да и мы его, сука, задавим. У нас ресурсов больше, мы цены снизим, чтобы он ушел. И так действует, это практика, это учебник, это закон, да, давить конкурента. А есть другой вариант, против... И в 21 веке он все более и более актуален. Дело в том, что все умные, все сумоисты вокруг, и все весят много, и у всех ресурсы свои. И поэтому вот это бадание, мерение сумоистами, оно очень энергозатратное сейчас. И на то, чтобы задавить конкурента, на то, чтобы продвинуть мой бренд, традиционными способами уходят гигантские деньги. На рекламу они уходят. Ну, понятно. А есть другой путь. И это вот айкидо, джиу-джитсу, когда сила соперника мной используется в собственных целях. Он может быть сумоист. Я не бегу на него в лоб и не машу кулаками. Я ставлю подножку пудленько. И дальше он всей своей массой грохается. Вот такая аналогия. Вот провокационный маркетинг – это айкидо. Это вот мы называем это стратегия скандала. Айкидо, когда мы провоцируем некого ресурсного врага на то, чтобы он пошел на наш бренд войной. И благодаря тому, что он ресурсный, эта война... Короткий пример, гениальный пример. Не мой пример, к сожалению. Я завидую. Если вы сейчас наберете в Яндексе «ЧМО», вы даже не допишете последние три буквы «ДАМ». Вы наберете «ЧМО», и вам выскочит чемодан Луи Виттон на Красной площади, чемодан французского бренда со скандалом перемещается, четыре парка культуры бьются за право разместить у себя чемодан, до сих пор, хотя его уже демонтировали. Сейчас не буду вдаваться в технологию, но тот скандал, который возник благодаря депутатам, которые отреагировали лапочки. Просто мы называем это в стратегии скандала, мы называем враг марионетка. Самое главное правильно выбрать врага и рассчитать его реакцию. Вот враги марионетка отреагировали классно, и по всем ресурсам пошла волна против чемодана. И на данный момент мой коллега, который занимается стратегиями, очень приблизительно рассчитал, что если бы бренд Louis Vuitton провел официальную пиар-компанию, то она бы ему стоила порядка 45 миллионов долларов. Она стоила этому чемодану, по моим подсчетам, примерно 2 миллиона рублей на взятки, 1 миллион рублей на строительство павильона и 1 миллион рублей на демонтаж и поддержку контрпиара в СМИ. Легкую совсем. Вот считайте. Прекрасно. Ну, это я увлекся, потому что это все безумно увлекательные темы. Я закончил короткое попурри. До обидного быстро это получается. Ой. И действительно, все так недавно было, но я сейчас банальности говорю, что, ну, когда есть дело, которым ты увлечен, неважно какое, вот, наверное, это формула счастья такая для бизнесмена. Я бы вывел свою формулировку, что такое счастье. Это когда ты получаешь одновременно. Сейчас. Это когда ты получаешь деньги, опыт и кайф одновременно от этого процесса. Вот это счастье. Если одно что-то выпадает, уже счастья нет. Очень многие получают опыт и кайф, но не получают за это денег. И наоборот, очень многие получают кайф и деньги. От того, что они получают деньги, они получают кайф. Но они не развиваются, потому что сидят на какой-нибудь трубе, образно говоря, да? И жизнь неполноценна. Ну и, соответственно, если ты не получаешь, если тебя не втыкает, тогда мучительно скучно. А когда вот это все совпадает, жизнь летит, блин, с такой скоростью невероятной. Сейчас банальность будет, извините, только-только праздновал Новый год. Сейчас вдруг, получив письмо от клиента, который меня поздравляет с Новым годом, он заранее поздравил, он поздравляет всегда письмом от руки, это фишка такая, потому что он там праздники проводит далеко-далеко от России, и он пишет письмо мне. И я, получив это письмо, распечатываю его, думаю, ой, я же собирался ему ответить недавно, также письмом от руки. Понимаю, что я собирался ответить год назад, получив от него предыдущее письмо, а не ответил. В общем, вот я, сбивчиво перескакивая с темы на тему, рассказал то, что я бы объединил общим тезисом. Бизнес по ошибке – это не страшно. Косяк – это нормально. Недоразумение – это прекрасно. Надо учиться, господа, нам всем делать ошибки. Вот те, кто боятся делать ошибки и живут исключительно по учебнику, у них меньше шансов нащупать нечто. Вот как я вижу это. Давайте, понятно, язык-то без костей, я с большим удовольствием на ту или иную тему порассуждаю, но мне бы очень хотелось, чтобы у нас был не монолог мой, а диалог. Поэтому, если у вас, господа, есть вопросы, я готов на них ответить. Если есть пожелания на какую-то тему, там, конкретно поговорить, творчество, бандитские наезды, тактика переговоров с клиентом, понты в бизнесе, ну и так далее, я отвечу. Есть вопросы?
По тактике переговоров можно?
По тактике переговоров с клиентом? А чем занимаетесь вы, если не секрет?
Информационные технологии, разработка системы.
Тут не факт, что то, что я могу сказать, будет вот калькой применимо для всех. Но когда мы делаем нечто стандартное, то тут все понятно. Скажу страшную вещь. Специальные отношения с клиентом, они очень важны. Можно это назвать откатом, а можно это назвать просто хорошими отношениями. И тут я ничего нового не открою, я сам не умею договариваться с клиентом категорически. Но в каждом уважающем себя, да не только агентстве, я думаю, в каждом бизнесе, который публичен, должен быть эта ценнейшая профессия. Называется она тусовщик. Такой профессии не учат. Но такой человек, ну вот в рекламном бизнесе просто необходим. Нью-биз-директор официально, а на самом деле тусовщик, который все знает, со всеми общается, который такой, как сказал Гоголь, по-моему, приятные во всех отношениях. Вот, собственно, и вся тактика, когда речь идет о каких-то стандартных проектах. Иногда мы делаем то, что мы называем провокационный маркетинг, а это проекты категорически нестандартные. И бренду, с которым мы ведем переговоры, очень сложно пойти на наше предложение, потому что мы предлагаем нечто, что, ну, опять же, образно говоря, вот вы отец, у вас есть ребенок, вы его всю жизнь воспитываете, кормите с ложечки, читаете ему книжки на ночь, мечтаете, что он вырастет и станет правильным мальчиком, отличником. Тут приходят некие распальцованные рекламщики к этому вашему ребеночку, к вашему бизнесу, к вашему бренду, который вы холите, лелеете и любите. И говорят эти рекламщики, значит так, чтобы его продвинуть, сейчас мы его бреем на лысо, одеваем в оранжевый смокинг, и он должен прыгнуть с парашютом. Ну, я брежу сейчас, но понятно, да? Как отец отреагирует на такое? С лестницы спустит. А вот иногда нам надо, чтобы бренд согласился с этим. И я могу рассказать одну из множества историй, чтобы было понятно, что такое провокационный маркетинг. Причем я выберу историю не для какого-то молодежного бренда, там вроде сам Бог велел провоцировать, а для консервативного. И тогда все станет понятно. Это только оговорюсь, что провокационный маркетинг, фишка в том, что истории не повторяются ни разу. Идеи каждый раз должны быть новые. Поэтому та история, которую я вам сейчас расскажу, она единственная неповторимая. Все остальные, коих у нас 77 на данный момент, таких вот звучных, громких провокаций, они все, это штучный продукт. Итак, Номосбанк. Один из крупнейших частных банков в РФ, номер 2 в рейтинге банков, если вы понимаете, о чем речь. Консервативная закрытая структура. Задача звучит так. Очень интересная, замечательная задача. Номосбанк, специфика Номосбанка – это работа с крупным бизнесом. С очень крупным бизнесом. Номосбанк формулирует нам задачу. Есть целевая аудитория. Их 526, не тысяч, а человек всего лишь. Это владельцы предприятий с оборотом от 200 миллионов евро в год. Их Номосбанк насчитал 526. Задача, чтобы эти люди обратили внимание на Номосбанк и стали сотрудничать с Номосбанком. Вот такая задача. Решение проблемы, если мы действуем стандартными методами, это очень дорого. Это наружка, это реклама, это, ну, понятно, да, это телевизионная реклама для того, чтобы привлечь этих 526 человек. Или мы должны их приглашать плавать на яхтах, но они хрен приедут, у них свои яхты, понятно. Следовательно, если традиционные пути не работают, нужно искать нетрадиционные. Один из мощнейших триггеров, рычагов, это страх. Никому не приходит в голову. Но вот секс, юмор, азарт, страх. Это все триггеры, это все рычаги, на которые можно нажимать. Проблема с этой целевой аудиторией, вот с этими 526 небожителями, их две. Первое, что никакой рекламный спам к ним не доходит, потому что все это отсекается на уровне секретаря. Грубо говоря, на первом этаже сидит секретарь, а на сотом сидит олигарх. Вот до сотого не дойдет. В лучшем случае дойдет до 99-го, где сидит VIP-менеджер, и если ваш спам упакован в VIP-коробку, и на нем написано «Лично в руки Ивана Ивановича», то он дойдет до 99-го, и там его уже в VIP-ведро опустят. Все равно не дойдет. То есть как пробиться? И есть вторая проблема. Ну пробились, а дальше что? Люди с оборотом от 200 миллионов евро в год – это профессиональные циники. Они нас вертели где хотели. Они сами эти империи создают. Они не верят рекламе. Поэтому, что мы им не скажем, они пошлют нас. Они непробиваемые совершенно. Вот проблема. Решение. В один из дней в 526 офисов почтальон доставляет обычно утреннюю почту на первый этаж секретарю. И в ней куча журналов, включая журнал «Профиль», который выходит по всей стране, бизнес-еженедельник такой. Мы сначала хотели «Forbes», но потом поняли, что «Forbes», оказывается, не во всей стране выходит, а «Профиль» почему-то выписывается всеми. Ну, видимо, они хорошо, очень у них служба продажи работает у этого журнала. И есть гарантия, что он придет в каждый офис. И этот журнал «Forbes», запечатанный в целлофан, он ничем не отличается от других журналов. Но почему-то, по какой-то причине, секретарша, точнее 526 секретарш, бледнеют, белеют, зеленеют, краснеют или чернеют, не знаю, как у них там устроено, хватают именно этот журнал из большой пачки и бегут на сотый этаж. Или не бегут, если это особняк двухэтажный, но звонят в службу безопасности, как правило, или вызывают пиар-менеджера и говорят, так, срочно отнеси в пиар-департамент. Короче, этот журнал немедленно попадает на стол к небожителю. Почему-то. А вот почему. Потому что на обложке запечатанного журнала небожитель видит... А нет, еще в рекламе это называется тизер, когда мы заинтриговали потребителя, но пока ему не говорим, в чем дело. И он ждет, но в чем же дело? И мы можем над ним поиздеваться немножко. А потом есть этап ревью, открытия. Вот еще не скажу, что он видит, скажу, что вот получает небожитель этот журнал. Я думаю, что так. Заходит к нему первый вице-президент и говорит: Иван Иванович, началось. Самолет, в принципе, готов, можно в Испанию лететь. А он у них постоянно готов, 3 года под парами стоит. Потому что они бы не были владельцами предприятий с оборотом от 200 миллионов, если бы они не готовились к... Короче, он разрывает обложку и листает этот журнал. И у него дрожат руки. И у него бешеные мысли проносятся. Потому что на обложке он видит собственный портрет и жесткий заголовок. Иван Иванович Иванов, там, серый кардинал, допустим, он торгует металлами. Серый кардинал цветной металлургии. Как отмывают металлы? Подробности на странице 36. А он постоянно готов к войне, этот бизнесмен. У него в крови ожидание опасности. Он хищник, и другие хищники в этих джунглях друг на друга прыгают. И он готов к этому. Он живет этим. Он ждет этого наезда. И он, пока раскрывает журнал и листает страницы до 36, он думает, а в чем дело? Это из Кремля наезд или от Потанина? И надо лететь в Кремль, опять же, или в Испанию сваливать? Или что делать? Потому что началась война. Та самая. А на странице 36... Это разворот, и он пустой. На одной полосе малюсенький. Мы с банком ругались до невозможности. Вот такусенький логотипчик «Номосбанк». Потому что они сказали, ну раз разворот, давайте адреса филиалов, телефоны. Мы говорим, нет, пусть с лупой смотрит, чтобы понять, что это за банк. Пусть разглядывает, пусть позовет кого-то с очками, чтобы ему прочитали. И никакой, просто логотип. Не надо надписей, пусть узнает. А на правой стороне разворота письмо от руки. Уважаемый Иван Иванович, меня зовут так-то и так-то, я вип-менеджер по работе с вип-клиентами Номосбанка. Как вы уже поняли, Иван Иванович, этот журнал единственный и неповторимый. Он сделан специально для вас, в единственном экземпляре. Это, по сути, ну просто конверт для того, чтобы доставить письмо лично в руки Ивану Ивановичу. Иван Иванович, наш банк, ну, вы знаете, он крупнейший в России, частный банк, который специализируется на мы работаем с крупным бизнесом, но главная фишка, мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту. Вот мой мобильный телефон, звоните в любое время. И действительно, сейлзы прошли тренинг, мы их тренировали по всей стране, как говорить, если позвонит олигарх. И действительно, ну, в общем, это был очень успешный проект. Помимо того, что мы как агентство получили там кучу наград международных, но он был с бешеной эффективностью. Я горжусь обычно, по сути, это обычный директ-маркетинг. 1-6% у нас называется quality contacts, это считается очень хороший результат. У нас было 87% quality contacts. Quality contacts – это когда клиент отметил мою рекламу и сказал, да, может быть, я когда-нибудь к ним обращусь. А продажи измеряются другими процентами. Вот у нас было 26%. 26% из 526 человек стали сотрудничать с Номас банком. Не факт, что эти олигархи перевели к ним все свои деньги, но они просто сказали, ну, диверсификация, надо держать в разных корзинах, и сказали секретарше, ну, кинем там 5 миллионов евро, больше пока не будем. Не знаю, как-то так. Вот что такое провокационный маркетинг. Я уже забыл, с чего я начинал, честно говоря. А, Саша, вопрос. Я же говорил, я не бизнесмен, я не держу мысль. Но вот отвечая на вопрос по стратегии клиента. Когда речь идет о некой стандартной стратегии, то все очень просто, я ничего нового не скажу. Наоборот, вы меня можете поучить. Когда речь идет о необходимости убедить клиента в том, что надо сделать нечто нестандартное, это не касается только рекламы. У каждого из вас есть контрагенты, с которыми надо вести иногда трудные переговоры, которых они не ожидают. Тогда, вот как убедить Номас банк в том, что консервативная структура может пойти на такую провокацию? Надо сделать одного или несколько людей, принимающих решения, соучастниками. Надо вовлечь их в мозговой штурм. Надо обмануть их, сказав, присвоив им вашу идею. Понимаете? То есть, что-нибудь он вякнет, скажет, шикарно, здорово, отлично. Кроме того, я убеждаюсь, убежден в этом на 100%. Каждый человек, он благодарен нам. Вот сидит наш клиент, этот человек в тесном офисном костюмчике, как правило, и сидит в бизнес-центре. И совершенно не расположен креативить. Я несколько раз такое бывало, что попадая в нашу обстановку, а у нас в офисе собаки ходят живые, у нас в переговорной нет стульев, у нас ковры, пуфики такие большие. У нас, в общем, все не как у людей. Можно набрать в интернете офис Арандай. К нам несколько раз приезжали, фотографировали его. Он хулиганский и дурацкий, и роскошный. Я хвастаюсь. А самое крутое, что у нас есть, это наши туалеты. Их много, они каждый сделан в разном стиле. Один венецианский, другой арт безумный, третий полутемный, четвертый туалет желтой прессы. И есть еще один красный кожаный туалет с мягкой кожаной стеной, с кожаной. Ну, в общем, приходите в гости. Сейчас постараюсь быстро ответить на вопрос. Для того, чтобы стратегия переговоров с клиентом такова, надо вашего контрагента, вашего поставщика привлечь к игре, чтобы он зажегся, чтобы он стал вместе с вами думать и придумывать. В большинстве из нас вот это сидит внутри, это детская тяга к игре, к придумыванию. Она очень ну, она застегнута в тесный офисный костюм. Люди забыли. Но я много раз наблюдал, как приходят люди серьезные, на «вы». Но когда начинается потихонечку обсуждение, они говорят о политике бренда, о высоких корпоративных стандартах, и вы как агентство должны это учитывать, безусловно. Дальше у нас есть жесткие требования к выражению лиц промо-персонала. А наружная реклама у нас аргументирована так-то и так-то. И вот идет такой бред. Дальше мы говорим, хорошо, конечно, это все понятно. Давайте подумаем о неких идеях. Вот у вас бриф и сказано нестандартно. И начинаем говорить. И очень часто человек раскрывается и начинает скакать. Одна женщина, владелица сети фитнес-клубов, переродилась совершенно. Потому что когда ей понравилась идея, она стала прыгать, она стала рассказывать что-то. У нее длинная узкая юбка, она ее вот так вот поддернула, потому что она ей мешает передвигаться. Ну вот, я постарался сделать все, чтобы не ответить на ваш вопрос. Есть еще вопросы? Давайте вопросы.
Компания. Скажите, кто... там ваш клетчатый, это ваш джип стоит на
будущее? Да. Это мой, но это опять же рекламный трюк. В двух словах. Это проект рекламный. Это self-promo. У нас была цель привлечь дизайнеров года 3 назад. Дизайнеры, которые, они должны были, у меня в креативном департаменте сейчас 26 терминаторов работают такие, со встроенным чувством юмора. Это очень дефицитный товар на самом деле. И проблема в том, что многие дизайнеры, они аутисты. Они в компаниях не работают. Вот самое талантливое, я сейчас удерживаю, чтобы не материться, потому что они достали меня. Я бы их приковал бы к стене и пулеметом бы расстрелял этих людей. Но именно они определяют ценность моего бизнеса. И задача была их извлечь из сети. И задача решалась, по сути, тоже провокация в некотором смысле. Я объявил конкурс. Вот есть внедорожник. Есть главный приз 150 тысяч рублей и там 5 второстепенных призов. Конкурс для дизайнеров. Разрисуйте этот внедорожник. Народное голосование определяет лучший рисунок, и я обязуюсь нанести его на свою машину, даже если он будет неприличный, а вы получите деньги. Даже не славу, деньги. У меня нету блога, у меня вообще нет ни в одной соцсети. Поэтому я попросил этот конкурс провести моего друга, тогда он был мой сотрудник, а сейчас это директор по маркетингу LiveJournal, Олег Бармин, популярный блогер. И я ему говорю, слушай, ну, штук 30 дизайнов нам пришлют. Он говорит, ну вообще, сказал опытный блогер, опытный тысячник, он сказал, ну вообще деньги хорошие, может и пришлют. Может быть, даже и 40 пришлет, сказал он. Ну, а дальше произошло то, вот чем хороша вообще наша жизнь? Я не скажу про рекламу, наша жизнь, она такие сюрпризы преподносит. Мы живем в такое стремительное время, когда технологии развиваются с такой бешеной скоростью, и мы можем только делать вид, что мы в них разбираемся. Я понятия не имею в большинстве тех технологий, которые сейчас используют мои вот ребята распальцованные. Я только могу, как свадебный генерал, умно так крутить головой. Дальше началась лавина дизайнов. Вы можете это увидеть в интернете. За 2 недели нам прислали 749 вариантов дизайнов автомобиля, включая шедевры. Настоящее. Подключился Казахстан, Израиль, Америка, Германия. Этот гигантская куча перепостов на сайтах архитекторов, аэрографов, художников, на сайтах Fishkinet. Причем очень многими двигали, стимул был не деньги, а амбиции. Очень многие писали, я размещаю свою работу. И И хочу вам сказать, что мне, убирая матерные слова, говорю, мне нафиг не нужны ваши плохо пахнущие деньги. Я размещаю здесь свою работу, чтобы всем вам сказать, что вы не имеете достаточно высокого коэффициента IQ. Так писали эти люди. Потому что они такие. Но там были шедевры. Джип-сарай, джип-кабриолет, не спрашивайте как. Джип-сортир, джип-шерстяной свитер. Там были гениальные идеи. Все самое ценное в любом современном бизнесе – это идея. Там были идеи, которые я не могу посчитать насколько. Ну и дальше народное голосование выбрало, с моей точки зрения, самую умную идею. Реально там были потрясающие. Джип «Тотальный фак». Джип «Антипутин» гениальный был там. Еще какие-то, ну мне в голову никогда бы не пришло то, что можно сделать с этой машиной. Это все можно увидеть в интернете. И, в общем, мы привлекли действительно дизайнеров к работе. Они вылезли из своих сетевых берлог, мы их схапали, мы их затянули к себе в компанию. Мы им показали, что у нас в компании они могут себя чувствовать как дома, в том бардаке, в котором они привыкли жить. Вот вам специально бардак, пожалуйста. У нас креаторы живут в отдельном террариуме таком. У них отдельное помещение, которое называется мансарда, такой большой зал, в котором все не как у людей, куда боятся обычные аккаунт-менеджеры заходить. Там люди в дредах ходят, в кедах. И, по-моему, они там курят косяк. Но я стараюсь не контролировать, потому что это элемент бизнес-процесса для них. В общем, короче, да, это моя машина.
Да. Не бегите, смотрите потом. И да, вопрос был.
Да, вопрос был такой, а как вот вы, да, 77 штучных товаров, а как вы их придумываете?
Вы знаете, сейчас уже просто, сейчас уже руку набили. Хотя каждый раз есть головная боль. Головная боль, я могу попросить мне просто воды и стаканчик. Головная боль заключается в том, что я уже говорил, а есть только одно правило. Провокация не может повторяться. Если второй раз какой-нибудь банк сделает такую рассылку, это не сработает. Это не обеспечит того, что есть волшебное слово, на которое все рекламщики молятся. Это вирус. Вирусный эффект. Вот не будет взрыва. Следовательно, надо придумывать нечто принципиально новое каждый раз. И, с одной стороны, это классно, с другой стороны, это самая большая засада. Потому что это только... Барон Мюнхгаузен, у него был, я сейчас не помню, в общем, у него, он вел дневник. А, у него было просто, по-моему, это не дневник, а расписание. Вторник, завтрак, подвиг. У него по вторникам с 14.00 он подвиг совершает. А после 16 охота. Вот барон Мюнхгаузен мог по вторникам совершать подвиги. Конечно, печь шедевры, как горячие пирожки, мы не можем. Сложно. Но новая кровь постоянно. Вот у меня глаз замыленный совершенно. Я сейчас не кокетничаю, я уже не могу придумать, к сожалению, очень много. Я поэтому на мозговых штурмах сижу и только охаю. Ой, А это можно, а это... То есть я... А вот сидят молодые, безбашенные, циничные, остроумные хамы, которым закон не писан, которые говорят, да ладно, сделаем, да ладно, против закона вообще не вопрос, да мы и сделаем быстро, а можно еще так, а давай... Как это делается? На мозговом штурме. Мозговой штурм – это вообще-то технология. Вот если есть технологии в нашем антитехнологичном бизнесе, то одна из них – это мозговой штурм. Это мое любимое времяпровождение – мозговой штурм. Потому что У нас все идеи рождаются в мозговых штурмах. Я в последнее время исполняю роль модератора. А модератор – это роль, с одной стороны, кажется почетная, а с другой стороны – нет. Потому что модератор не имеет права голоса. Он имеет, он царь и бог. Он имеет право лишать голоса. Он имеет право давать голос. Он имеет право обрубать, штрафовать участников. Но он сам не может креативить. Правила мы придумали сами. Это наша технология мозгового штурма. Есть модератор, который ведет штурм. Есть правила. Нельзя критиковать. Например, я говорю, давайте сделаем из алюминия там что-то. А вы мне отвечаете, из алюминия нельзя, потому что он слишком мягкий. Если вы сказали так, то модератор вам говорит, штраф. Вы 5 минут не участвуете в мозговом штурме. И перед вами ставятся песочные часы 5-минутные. Вы лишаетесь права голоса. Потому что нельзя критиковать. Вы должны сказать, из алюминия нельзя, потому что он мягкий. И поэтому я предлагаю сделать из чугуния. Да? Ну, и поэтому я предлагаю алюминий покрыть пленкой. И поэтому я предлагаю, не знаю... Вы не можете... Это будет конструктивная критика. Тогда это принимается. А идеи надо высказывать очень коротко. Надо беспрекословно подчиняться модератору, который говорит слово тебе, слово тебе. Когда у меня есть новая идея, я поднимаю вот такой знак. Это символ того, что у меня есть новая идея. Модератор видит и по очереди дает, называет так, ты. Ведется аудио и иногда видеозапись, которую менеджер проекта потом утаскивает к себе и начинает расшифровывать. Когда у меня есть добавка к предыдущей идее, я поднимаю вот такой палец вверх. Это наше фирменное обозначение. Я не знаю, как устроено в мозговых штурмах других. И, соответственно, модератор видит и понимает логику разговора, какую ветку отрубить. И, вы знаете, не боги горшки обжигают. Принято считать, что есть какие-то специальные люди в рекламном бизнесе, которые этому учились и которые вот создают креативит. Нет! Есть потрясающие идеи, которые дает случайный человек, неопытный в бизнесе. Особенно, когда речь идет о нестандартных проектах. Очень важно, чтобы не было зашоренных рамок. Вот, опять же, не ответил, наверное, подробно, но...
Юни, скажите, а вот за какое время молодой, но неопытный хам превращается уже в матерого, но с замыленным взглядом? Вот, по вашему
определению. Вообще, наверное, молодость и хамство можно в себе удерживать, даже если ты становишься взрослым. Вот я жалуюсь, я говорю, что мне почему-то в последнее время я перестаю видеть нестандартные решения, которые я раньше видел. Но я думаю, что нету жестких рамок, которые можно на всех применить. Я думаю, что это зависит от человека. И у нас совершенно нет понятия возраста, кстати, в агентстве. И нету субординации возрастной. Это, знаете, вот я раньше работал с японцами, ну, другой у меня был бизнес, и я сталкивался с японцами, и там очень четко по возрастам. Я не могу быть младше своего начальника по определению, когда речь идет о корпорациях. Ну, ладно, я не буду в это углубляться.
Уточнение про возраст не биологический. Возраст, который внутри компании. То есть год он еще креативен, два креативен. 7 лет прошло, замылился мой взгляд. 10.
Я не умею отвечать на вопросы. Мне сразу приходят в голову ассоциативные ответы. Я вам сказку расскажу. Вы ее, наверное, знаете. Есть дракон, он терроризирует город. Веками. И город ничего не может с этим поделать. И дракон требует самых красивых девушек и золота. И люди, чтобы он не терроризировал город, ежегодно отдают ему самых красивых девушек и золота. И время от времени какой-нибудь храбрец идет воевать этого дракона. И, конечно же, погибает. И путь на гору устлан доспехами и костями. Потому что дракона победить невозможно. И вот находится очередной храбрец-самоубийца, который берет меч, берет щит, шлем одевает и идет на верную смерть. Потому что он очень любит ту девушку, которую надо отдать дракону. И он вызывает дракона на бой. И выходит дракон, у которого там три башки, он как дом, он ну танк, да, бронированный. И начинается эта неравная битва. Но этот рыцарь так любит свою девушку, что он побеждает дракона. Он сам израненный, он сам чуть ли не полуубитый, но он отрубает все три головы. Я опускаю красивые детали. И он понимает, что он победил. И он стоит перед входом в пещеру, которую никто не охраняет, и понимает, что город избавлен от этого страшного дракона навсегда, что свершилось. И он заходит в эту пещеру, и он видит столетнее богатство, кучи злата, какие-то доспехи. И он понимает, что надо идти к жителям и сказать им об этом счастье. Но сначала он понимает, что у него меч затупился, так вот же роскошный новый меч из, ну, очень крутой. Он берет его и берет золотой щит, надевает правильный шлем, подходящий его новому статусу, а потом понимает, что я сейчас, конечно, пойду в город и скажу им об этой радостной новости, но вообще-то я заслужил награды небольшой. И он начинает набивать свои карманы золотыми монетами и драгоценными камнями. И, понимаете, да, и в этом процессе он проходит мимо зеркала из полированного золотого листа. И что же он видит в этом зеркале?
Дракон.
Дракона, конечно. Потому что он в дракона превратился. Понимаете, да? Это к вашему вопросу. Вот, по сути, вы спрашиваете, сколько времени нужно, чтобы превратиться в дракона. Из рыцаря. Из романтика. Не знаю. Знаете, самое ценное, это когда есть гибрид. Вот самое ценное – это гибрид между рыцарем и драконом.
То есть и золото может таскать, но еще не...
Да, романтичный циник, циничный романтик такой. Вот это самое ценное, это редко. В общем, короче, вы поняли уже, что я понятия не имею, как ответить на ваш вопрос. А вот девушка...
Чемодан, это ваша идея или у вас уже есть конкурент?
Есть десяток проектов, про которые я могу говорить только так. Я предполагаю, что это было сделано так-то и так-то. Могу вам рассказать про один проект, который тоже, в общем, заказчик. И ничего не могу говорить. Ну, в общем, ЦУМ. Несколько лет назад в ЦУМе появились. Значит, перед тем, как я вам сейчас скажу нечто, я вам должен заявить официально. Компания «Арандай» не имеет никакого отношения к тому, о чем я вам сейчас говорю. Все, о чем я говорю, это мое предположение. Несколько лет назад в ЦУМе появились плакаты «Кто не в Прадо, тот лох». Вы можете увидеть в интернете. В наше информационное время все самые яркие новости, они уходят как в песок и забываются. Но если вы наберете это в интернете, вы увидите миллион ссылок. На витринах ЦУМа появились эти плакаты. Жесткие, эпатажные, хамские. Кто не в Прадо, тот лох. К 1 сентября возникла жесточайшая критика ЦУМа. В сети возникли километровые блоги обсуждения. Бойкот ЦУМу, позор ЦУМу, я никогда больше не пойду в ЦУМ. Писали те, кто никогда в ЦУМ не ходил. Потому что ЦУМ это самый дорогой в Восточной Европе. Да нет, пожалуй, в мире. В Дубаях есть еще один неадекватный торговый центр. А то, ну, я думаю, что ЦУМ, ты его перещеголял. ЦУМ — это самый дорогой бутик в мире. И неоправданно дорогой. Как можно за клатч? Знаете, что такое клатч? Господа мужчины, это ваше счастье. Бойтесь, если ваша девушка произнесет это слово. Клатч. Это бранное слово из пяти букв. Как бы сказать, что же это такое? Это не сумка точно, потому что в ней ничего не положишь. Это конверт, это пилотка, это все что угодно. Только она стоит как Лада Приора. Шесть тысяч евро она стоит, она дороже стоит в два раза, чем эта машина. Как это может быть, мне не укладывается в голове. А вот у моей второй половины легко укладывается. Короче, это ЦУМ. И после того, как возник скандал, ФАС, антимонопольный комитет, оштрафовал ЦУМ на 450 тысяч рублей. И ЦУМ заплатил эти деньги. Мы, кстати, когда готовились, мы прогнозировали... Это относится к стратегии скандала. Это типичный скандал. После штрафа, после того, как их оштрафовали, и после того, как им объявили бойкот, у них выстроились... У меня есть гигабайты отчета. Огромные очереди. Впервые ЦУМ наблюдал, как на входе в дорогие бутики, а продавцы сразу начинают хамить. Потому что если есть ажиотажный спрос, что вежливо себя вести. Поэтому на входе в магазин с этими клатчами или там с обувью какой-то продавщица, сразу у нее возникает акцент. Вот воронежский, она говорит, нет 43-го размера, 44-й есть. Все, по 5 человек запускаем внутрь, стойте. И вот несколько дней был ажиотажный спрос. Потому что целевая аудитория ЦУМа — это вот эти новые русские. Они есть. Их тоже надо было... Понимаете, в чем наша задача как рекламщика? Это найти... Сейчас. Это не мостик, это язык. Неточное слово язык. Ключ. Ну что-то такое. Ну язык, может быть. Вот найти именно язык. На каком языке говорить с той или иной целевой аудиторией. Будь то новые русские, вот такие, гламурные, блондинки, да. Будь то владельцы предприятий, будь то гастарбайтеры. У нас был такой проект для гастарбайтеров. Шпаклевка. Будь то сисадмины. Это тоже закрытая и очень ценная аудитория. Как достучаться до сисадмина, который тоже аутист, пахнет потом обязательно, живет в своих железяках. Если ты найдешь общий язык с ним, если ты подберешь этот драгоценный код, все, он твой. Он твой, он покупает у тебя. Ты вне конкуренции. И ты можешь повышать цену смело. А хипстер... Мы недавно сделали вот удачный проект. Вот удалось для хипстеров сделать проект. Хипстер – это гигантская аудитория, которую бизнес просто не видит. Современный бизнес не видит их. Потому что считают, что это некое немытое, нелепое существо, у которого денег нет. У которой максимум на iPhone скопит. Это ошибка большая, потому что под кромской маской хипстера часто кроются золотые воротнички с деньгами. А они тоже рекламе не верят. Они тоже... Ну, в общем, ладно, я сейчас не буду про этот проект рассказывать, он очень веселый. Если вы наберете в интернете «Yes of Corsa», то вы увидите адский бред, который превысил продажи для компании General Motors втрое для одного из брендов автомобилей. Это... Абсолютный бред. Ничего связанного с рекламой вы там не увидите. Но это повысило продажи. Я забыл ваш вопрос. Ну и ладно.
Вопрос. Юрий, скажите, пожалуйста, а какова ваша роль в компании? Вот за что вы отвечаете? Можете ли вы себе позволить на месяц улететь на Багамы, выключить мобильный телефон и приехать, а бизнес продолжается без вас.
Наверное, могу, но для того, чтобы не увидеть, что бизнес продолжается без меня, я уже 18 лет не уезжаю на Багамы. Я бы так сказал. Потому что это самое обидное будет, если я вдруг выясню, что бизнес продолжается без меня, и мне рады. И мне говорят, что мы тебе, как акционеру, выиграли вот такой новый тендер. Это будет обидно. Моя роль, я стараюсь втыкать, я стараюсь вносить в нашу компанию, в которой уже работают вполне профессиональные топ-менеджеры, купленные из самых серьезных компаний. Моя роль — вносить в этот процесс чуть-чуть бреда, вообще роль администрации. Вот, я знаю, в чем моя роль. К сожалению, скажу правду, что мне не свойственно. Моя роль сейчас — не мешать. Не мешать идиотскими регламентами. Точнее, у нас они есть. У нас в московском офисе 140 с чем-то человек работает. Естественно, должны существовать какие-то законы, правила, режимы, порядки, безопасность и прочее, камеры. Это все есть. Но не мешать людям, творцы в неволе не размножаются. Вот моя задача — создать им условия для творчества. И принимать участие в творчестве. И поощрять тех, кто способен на безумную идею, но стесняется ее высказать. Моя роль — не доминировать. Моя роль — демонстрировать, что в этой компании демократия. В разумных пределах, но демократия. В этой компании поощряется юмор. Иногда на грани фола. Потому что это помогает бизнес-процессам. Вот как-то так. Короче, свадебный генерал.
А еще вопрос можно? Скажите, пожалуйста, а вы планируете масштабировать свой бизнес? Если да, то как? А если нет, то почему?
Буквально в прошлом году оказалось, что это прикольно и прибыльно — масштабировать бизнес. В Якате, в Самаре, в Воронеже, где-то еще, открыли свои офисы арендой. Мы, опять же, до этого не додумались сами. Нас только... Можно то, что я сейчас скажу, не выйдет из этого зала, чтобы наши партнеры, нынешние и будущие, не услышали того, что я говорю. Но вот я раньше считал, что создание региональной сети — это серьезный затратный процесс. Пока не пришел человек серьезный, с деньгами, с бизнесом, с агентством существующим, и сказал: я хочу выступать под вашей шапкой. У меня есть такие-то клиенты, назвал крутейших клиентов, с которыми он давно работает. А мне нужен вот ваш фирменный стиль, ваш флер, ваш блеск. И тут и выяснилось, что это стоит, оказывается, наша шапка стоит долю в прибыли, серьезные половины, и мы готовы, ну я упрощаю, конечно, если бы рядом со мной был операционный директор, он бы мне жестко закрыл рот и ответил бы вам правильно. А поскольку его сейчас нет, я говорю, что масштабируется, только я вам не отвечу как бизнесмен. Я отвечу, что вот мы сейчас начали это делать. Ну, офис в Майами – это то, что мы сами делаем. Это наш проект. Это никто к нам с этим не приходил. Но, кстати, вы знаете, интересно, зачем нам офис в Майами? Это не понты. Ну, понты, конечно, тоже. У нас все на понтах. Но тут есть... Вы сейчас сочтете это, возможно, бредом, но это так. Офис в Майами креативный. Не экономский, а именно креативный. Это дешевле открыть офис в Майами и привлекать американских у них сейчас там безработица, привлекать американских креаторов дешевле, чем находить такого же качества креаторов не только в Москве, а в России. Это адский дефицитный товар. И они знают, что они дефицитные. И мы вынуждены объявлять охоту за этими людьми, перекупать их бешеными зарплатами, охранять от нападок конкурентов. И они себя ведут по-хамски, потому что знают свою ценность. И задолбавшись, вы извините, мы поняли, что американский специалист с опытом, знанием рынка, прошедший какую-нибудь ad school крутую, он будет стоить дешевле. Ответил ли я на ваш вопрос? Масштабируемся. Растем.
Что вы воняете, людей? Воняете?
Да, конечно.
Что нельзя прощать?
Ну, таких историй, связанных с увольнением, ярких всего несколько. Естественно, в такой компании, как наша, большая текучка. Я сейчас даже и не знаю некоторых, кто у нас работает меньше, там, чем 3 месяца. Они говорят, здрасте, я вас работаю. Я говорю, привет, ну что ж ты, я, как будто я не знаю. Говорю я, и после этого запоминаю. И увольняются люди сами, в большинстве случаев из-за того, что... Я всегда говорю, ну, когда речь идет о каком-то серьезном менеджере, я стараюсь проводить собеседование при приеме на работу и всегда предупреждаю, что это бизнес, это же не слова, это правда, это бизнес для людей с определенной психикой. И имейте в виду, особенно если вы красивая девушка, что у вас может возникнуть конфликт интересов, карьера и желание родить ребенка. Это противоречие жесткое. Да и у мужчины то же самое может возникнуть, потому что у мужчины есть жена, которая не может понять такого безумного графика. А этот график не в нашем агентстве, этот график в нашем бизнесе. Поэтому если у человека нет определенного обязательно чувства юмора при том, что он трудоголик, при том, что он профессионал, если у него нет чувства юмора, он не выдерживает и сам увольняется. А увольняем мы за есть потрясающая история.
Не понравилось.
Что?
В общем, не понравился, да?
Нет, я не могу вам, это, знаете, есть такая болезнь, патологический врун. Я никогда не думал, что это реально болезнь. Один из менеджеров, Эдик, Эдуард, с бородой, он оказался патологический врун. Это патологический врун, это когда человек врет не для того, чтобы выгадать что-то для себя, а когда человек врет, потому что не может говорить правду, он так устроен. Это реально болезнь. А человек этот имел очень хорошие рекомендации. Он пришел к нам из другого агентства. Сам пришел, мы его привели, мы его перекупили. Ничто не предвещало беды. Он 2 или 3 месяца работал. Я до сих пор не могу объяснить того, что произошло. Он общался с клиентом, с крутым. Мы делали для клиента очень серьезный продакшн. Этот продакшн в России не делается. Продакшн – это производство конструкций. И они плыли на корабле из Голландии, эти конструкции. И когда я подключился к ситуации, к скандальной, мы вынуждены были заплатить очень большой штраф и не работаем с этим клиентом больше. Мы причинили убыток этому клиенту. Я стал разматывать, я пообщался с менеджером со стороны клиента, и с чего началась серия грандиозного вранья. И то, что я сейчас скажу, в этом нет логики. Я до сих пор не могу понять, но этот корабль просто задерживался с отправкой. Отправка корабля задерживалась. Когда менеджер по телефону спросил, Это был первый разговор, и дальше 3 недели фантастического ранения. Он по телефону менеджер спросил у Эдика, как там с нашим грузом, он уже вообще должен приходить завтра в Финляндию. Эдик сказал, корабль утонул. Как я потом уточнял у менеджера с той стороны, он говорил абсолютно серьезно, с кучей деталей. И когда эта девушка, менеджер, говорит, как, это бывает, к сожалению, это мель, это ужасно, мы сейчас с этим разбираемся, вас это не коснется, все будет нормально, мы разберемся, как утонул, где утонул. Вам место назвать? Я могу назвать. Не проблема. Назвал место. Она стала выяснять, и в интернете не обнаружила. Ну, естественно, он не скажет. Господи, стал говорить он. И нагромождать вранье на вранье. Эта история, если бы я был писателем, я бы не стал придумывать так, потому что это какая-то полная глупость. Я до сих пор не могу понять. Ну и закончилось это. В этой истории можно было совершенно сказать правду. И ничего, и не было бы истории. Я до сих пор не могу понять, как такое произошло. Но вот что-то переклинило в голове. И дальше это вранье сменилось другим враньем, что он не мог сказать правду. Потому что ему руководство компании запрещает говорить правду. А все это сопровождается таким серьезным тоном и таким вроде бы адекватным поведением. Ну, в общем, вот, это был случай, ну, когда, естественно, мы уволили его, но я до сих пор не понимаю, за что. Я не могу написать причину, за что.
Чтобы не убить.
Ну, наверное, да, чтобы не убить. Ну, вот. У нас еще полчаса где-то, правильно я понимаю, до... Давайте еще вопросы. Жесткие давайте вопросы.
Ну, уж не знаю, сколько жесткий, но у меня вопрос такой. Вот представьте, просыпаетесь вы завтра, да? Агентства нет, там менеджеры разбежались, все разбежались, никого нет, ничего нет. Вот чем вы занялись?
А у меня есть бизнес. Случайно возникший, как все в моей истории возникло случайно, я читаю лекции за деньги. Вот и платят. А я сейчас шоу-лекции читаю. Вот послезавтра я читаю шоу-лекцию с музыкантами. Это лекции по маркетингу, но они под музыку. И поскольку я ничего серьезного и по делу сказать не могу, я говорю несерьезно. А вот послезавтра у меня состоится шоу-лекция, которая называется «9 долбанных точек» или «Великие провокаторы». У меня есть 5 музыкантов, есть виджей. То есть... Я когда сказал менеджеру, пиар-менеджеру, который этим всем руководит, есть директор у меня, прям как у вот попсовых звезд, который меня продает, который райдер есть. И я говорю пиар-менеджеру, говорю, виджейнг. Ну, то есть это то, что на экране. Зачем это писать отдельным пунктом? Она говорит, так надо, виджейнг. И я вспоминаю те времена, когда я, выучив слово «booking» и «high visibility», общался с клиентами и убеждал их в моей ценности. И я понимаю, виджейнг, так надо, хорошо. В общем, у меня тоже есть виджейнг. И я этому тоже не было идеи когда-то, что я могу зарабатывать на этом. Ну, я просто выступал на разных там конференциях, потом стал выступать, меня стали ставить как... в финале, а потом, ну, в общем, вот послезавтра состоится лекция очередная. Ну, это я бы не назвал лекцией, это такой, ну, скорее, это все-таки в первую очередь шоу, но имеющее отношение к бизнесу.
Я
Давайте, вот вы, потом вы, я. Давайте я буду отвечать в формате блиц, потому что, что меня очень радует, вопросы есть. Меня один умный человек научил еще в армии, когда меня обязал замполит выступить, потому что ты артист, ты из Москвы, ты Станиславский. Сказал он, употребив 12 матерных слов, дополнительно. Иди выступай, сука. Перед кем-то там. Понял? И дальше, вот это было мое первое выступление, публичное. Мне объяснили, я понял, что самое фиговое, когда вот спикер выступил, а вопросов нет. Не задают вопросов, неинтересно. Вот это самое плохое, плохой финал. И в этом случае надо схитрить, если перед тобой большой зал, надо сказать слово про вопросы какое-то, но поняв, что вопросов нет, что рук нет, а вы же не видите, что сзади вас происходит. И в большом зале можно смело врать и говорить: «Спасибо! Я вижу вопросы ваши, спасибо, но вы знаете, у меня, к сожалению, выходит время в следующий раз. Давайте оставим вопросы до следующего раза, спасибо за ваше внимание», и уходить, чтобы никто не оглянулся назад и не увидел, что вопросов нет. А какой был вопрос?
Жесткий. Вопрос жесткий. Значит, представьте, что вы завтра просыпаетесь, и вам звонят из Кремля. Приглашают в Кремль, сами понимаете, куда. Вот и говорят: «Юрий, вы знаете, у нас проблема с Олимпиадой в Сочи, там многие хотят ее бойкотировать, вот, там всякие сексуальные меньшинства впутались и прочее. Сделайте все, чтобы было красиво, чтобы Олимпиада состоялась, все бы приехали, никто не бойкотировал, но если вы откажетесь, у вас будут проблемы в бизнесе, вы понимаете, да?» Вот. Если у вас ничего не получится, мы просто заберем у вас бизнес. Понимаете как. Что бы вы сделали?
Че ж тут жесткого? Я жду такого звонка. Я мечтаю о таком звонке. И это сейчас абсолютно серьезно. Я очень хочу, чтобы мне позвонили и сказали: «Сделай, я знаю как». Если люди могут довериться моей безответственности, я знаю как. Более того, я знаю, как выиграть эту Олимпиаду. Выиграть по медалям. У меня есть проект. Я его в шоу-лекции «Как продать Родину» рассказывал. Как выиграть эту Олимпиаду. Серьезно. Выиграть у всех, у всего мира. И как рекламировать эту Олимпиаду, я знаю. И как изменить имидж страны, я знаю. Это надо менять не методом сумо, а методом айкидо, конечно же. Только не звонят. Нет, мы участвуем в Олимпиаде как одно из агентств на подряде, на скучнейшем проекте, про который не имеет смысла рассказывать. Хотя он высокобюджетный. И принесет нам бабла какого-то. Но таких запросов не поступает. А я, вы знаете, признаюсь в страшной крамоле. Я путинец. Это не принято в приличном обществе произносить. Я должен быть демократ, либертин. И раньше так и было. Я сейчас уважаю Путина, с которым не знаком, и от которого абсолютно не завишу. Это независимое мнение. И сильно не уважаю оппозиционеров. Подавляющее большинство. Что случилось с Хакамадой? Вы не видели последнее выступление Хакамады с Соловьевым? Это был единственный, вот Явлинский и Хакамада. Это были люди, я ее и знаю тоже. Явлинского не знаю, вообще ни разу не видел. Но это были единственные люди, которых я уважал по-настоящему. И которые были для меня авторитетами. Что с ней произошло вдруг? Это мне даже страшно было смотреть на эту передачу, где она дискутировала с Крашенинниковой. И Крашенинникова была умнее, красивее, элегантнее, чем... Это невозможно представить. Хабалка быдло, хакамада. Эти слова вместе не укладываются, но вы наберите в интернете Соловьев, хакамада, Крашенинникова и посмотрите. Я этого не понимаю. Вот это, вот, мне кажется, что меня редко чем можно удивить по-настоящему, да, знаете, есть такое ощущение, что я вроде бы уже там в людях разбираюсь, нифига я в людях не разбираюсь. Это я ушел от вопроса, но меня совершенно не страшит это предложение из Кремля. Но ничего жесткого в нем нет, потому что это оторвано от реальности, потому что вы описали сказку, потому что мой бизнес Кремлю не нужен, не интересен, он не имеет таких денег, он не системный, и захватить, и отобрать, и уничтожить меня Кремлю не интересно. Это может быть интересно кем-то, кто помельче, но я уже имею там защиту сейчас, так что не особо переживаю. Ну, переживаю, конечно, как любой, кто бизнесом занимается, но знаю, по крайней мере, как мне действовать, если кто-то постарается там меня захватить. Да я сам лучше его захвачу тогда.
Самолет стоит, да?
Нет, у меня поезд. У меня...
Поезд дороже, да, я понимаю.
Берете за небюджетные проекты или нет?
Беремся, если... вот я вам говорил о конфликте интересов. Есть конфликт между крупным клиентом с хорошим бюджетом, но, знаете, как вчера, но по 5, сегодня, но по 3, или наоборот. Вот если малобюджетный проект может нас всех воткнуть, зажечь, объединить и... благодарю вас... и принести нам фестивальный успех, да, один из таких небюджетных проектов у нас состоится в субботу. Мы, позвольте расскажу, это не для хвастовства, мы придумали, знаете, мы каждый год думаем, что подарить клиентам. Это же должен быть не банальный подарок, а иначе какие же мы креаторы. Вот, 7 лет назад мы эту проблему решили раз и навсегда. И все 7 лет мы дарим нашим клиентам один и тот же подарок. Сделанный по одной и той же схеме. Схема такова. Пункт 1. Компьютер методом случайного поиска выбирает детский дом на территории России. Нам 7-й год везет. Потому что максимальное удаление от Москвы было 700 с чем-то, порядка 800 километров. На Камчатке ни разу не выбрал. Я не знаю, что мы будем делать, если выберет на Камчатке. Мы выбираем этот детский дом. Дальше, месяца за 2 до Нового года наш менеджер проекта связывается с администрацией, говорит, что мы готовы вам оказать помощь, наша компания, целевую, не деньгами, а... Одним там сделали спортивную площадку, другим кухню, третьим кинозал. И мы, выезжает человек, смотрит, что надо сделать, дальше приглашает специалистов, строителей, которые это делают. У каждого, понятно, есть какие-то острые нужды. А дальше мы приезжаем к ним со статуэтками, символами Нового года, сделанными из глины, одинаковыми. По количеству клиентов. Сейчас у нас там 300 статуэток мы привезем им в детский дом. Дальше мы устраиваем праздник детский. Я буду Дед Мороз на этом празднике. Снегурка там будет с ресепшн. У нас какая-то новенькая. А дальше мы, наши креаторы из креативного департамента раздают детям краски и кисти и показывают, как рисовать. И дети начинают, берут каждый по статуэтке и разрисовывают ее по-своему. А дальше на пузе пишут Маша, там Говоркова, 11 лет. Дальше мы эти статуэтки забираем, мы им дарим подарков кучу детям, понятное дело. Наши клиенты сейчас помогают всякими продукцией. Мы эти статуэтки забираем и отправляем нашим клиентам. Каждому своя статуэтка. Она уникальная, она разрисована ребенком, она сделана... Вот такой подарок. понятное дело, что ни о какой коммерции тут речь не идет, но это имиджево правильный ход. И это отличный тимбилдинг для команды. Особенно для тех, кто сидит на мансарде, вот в дредах и кедах. Потому что это совершенно другой мир. И это эти эмоции, которые очень полезно испытать и понять, вот попав в тот мир.
Предложение. Камчатка далеко, мы можем помочь вам потренироваться в Приморском крае. Чтобы там не перелетать, только на поезде.
Хорошо.
Конечная точка.
Вопрос.
А ведь сейчас будет, давайте так, 5-6 вопросов в режиме блиц. И мы на этом нашу встречу закончим.
Занимаемся каминами справных. Сейчас будем вводить какой-то новый продукт, что, правда, не очень понимаем какой, но это ближе к камину в квартире. Провокация в какую сторону вы посоветовали смотреть?
Могу вам сказать, что это тот товар, который обречен на креатив. Потому что это не товар первой необходимости. Ценник у вас, вижу по глазам, будь здоров какой. Соответственно, ваши клиенты – это люди творческие. Этот товар можно сравнить с той самой видеотехникой, о которой я говорил. Он на любителя. Соответственно, целевая аудитория нам понятна. Она гораздо шире, это не олигархи. Это даже не новые русские, это интеллигентные люди. А знаете что? А давайте сделайте то же самое, что я сделал со своей машиной. Проведите конкурс на лучший дизайн. У вас есть камины, на которых возможность нанести рисунок?
Конечно, есть, только это будет не камин. Мы еще просто даже не совсем представляем, что это будет.
Это просто будет уникальное торговое предложение. Я уже точно представляю. Это будет то, что отличает ваши камины от всех остальных. Камин индивидуальный. Впервые в Европе индивидуальный камин для конкретного заказчика. Создается сайт, и вы можете сконструировать свой камин. И так далее. Дальше уже должен у меня за спиной сидеть Ньюбиз-директор, который должен мне так вежливо сказать, Юни, одну секундочку, и вежливо меня отодвинуть и сказать, ну, давайте то, что дальше, мы с вами встретимся, поговорим, нам надо будет какой-то там договор, наверное, заключить, и мы будем рады вам. Он меня заткнул, извините. А девушка потом... Есть. Знаете, что самое обидное? Я никому не могу доказать, что это моя идея. Первый раз я ее предложил клиенту в прошлом веке. У меня есть просто сохранилась презентация. Второй раз, там, в 2002 году, другому клиенту. Третий раз, в 2005. И каждый раз мне говорили, ну, спасибо, это очень весело. Прикольно. Но давайте сейчас, у нас же серьезный бренд, повеселились, давайте о чем-нибудь серьезном говорить. Ну, мы, спасибо, вы посмеялись. А самое обидное, что я увидел эту идею в интернете, реализованной, набравшей 15 или 20 миллионов просмотров за неделю. Вот точно мою. И понятно, что мне эту идею не украли. Понятно, что просто оказался кто-то более успешный, более наглый, более настырный, кто эту идею реализовал. Даже сейчас не буду вдаваться, рассказывать, наверное, какая идея. Ну, конечно, таких идей масса. Конечно, у меня есть архив. Время от времени, когда я хочу перед моими молодыми распальцованными коллегами продемонстрировать, что я еще ого-го, когда у нас есть какой-то штурм, я смотрю в этот архив убитых идей, он у меня помечен крестиком, папка помечена крестом вот таким, ну, кладбище, то есть. И я смотрю, а что у нас по бренду малолитражки, или там, а что у нас по сотовой связи есть. И смотрю на эти идеи. Потом на мозговом штурме говорю, знаете что, а вот я сейчас подумал, и дальше излагаю эту идею. И они думают, ну, сволочь, еще может. Или, как чаще говорят, ну, ты сейчас рассказываешь то, что сделал в прошлом месяце агентство Orange, а вообще эта идея, которая была в Бельгии, реализована 2 года назад, американская, ну, в принципе, повтор, конечно. Так чаще бывает. Да, ваш вопрос.
Юнис, что вот для вас в жизни или в бизнесе есть такое понятие, как кризис?
Кризис?
Да.
Да. И это время, когда надо работать. Нет, неправильно сказал. Прозвучало очень официально. Когда надо рубить фишку. Кризис – это ценнейшее время. Кризис, как известно, китайцы переводят не только как угроза, это двойной иероглиф, у которого есть и второй перевод, это возможность. И кризис – это время возможностей. И любой кризис – это время, когда ты способен подняться вверх не на одну ступеньку, а на несколько ступенек сразу. Я могу вам сказать вот что, что кризис, это банальность, но я в это верю, и я про это говорил в 98-м году, в 2008-м, простите, на каждом шагу, статью написал, которая называется «Паника суслика». Можно в интернете ее посмотреть, посвященную кризису, что кризис – это виртуальный монстр, который возникает в головах, а дальше из голов домохозяек он начинает расти и доходит до тех, кто реально принимает решения. И возникает кризис, настоящий, со смертями, с самоубийствами, с массовой безработицей, который, но причинно-следственные связи нарушены. И бить кризис нужно в зародыше иронией, недоверием, неверием, потому что кризис рождается из нашего совокупного страха, из наших совокупных мелких каких-то эмоций. Вот на кухнях мы обсуждаем, и возникает кризис. А 2008 год, я проследил возникновение кризиса в нашей компании. Кризисных слухов, которые могли привести, которые приводят к дефолту банков вообще-то. Я вдруг слышу, паника, денег нет, надо получать срочно зарплату. В компании нет денег. Откуда? Источник заразы. Секретарь. Секретарша, негритянка. У нас, поскольку мы понтами торгуем, нам надо, чтобы на ресепшн сидели такие вот. И замечательная девушка, Мишель, вот с такими длинными глазами, ресницы такие у нее, она прекрасное создание, абсолютно такая воздушная. А у нее есть молодой человек. Молодой человек работает где-то в другом месте. Он ей позвонил и сказал, нам зарплату не выдают. Ты подойди тихо и скажи, что тебе надо вперед. У вас же можно аванс получить? Подойди и скажи, что тебе надо аванс получить. По-тихому. Потому что могут не выдать зарплату в этом месяце. Поняла? Но она, естественно, по-тихому не может, она говорит по страшному секрету своей подружке, там трое на ресепшн сидят. Понятно, что дальше происходит. И дальше всерьез люди всерьез умные, менеджеры, серьезные профессионалы, уважаемые, они начинают переживать, они начинают уже со своей стороны заходить к финансовому директору и задавать вопросы. Возникает, мне звонят, а я как раз был в этот день вне офиса. Мне звонят, говорят, у нас что действительно, говорит человек, которому я, который заслуживает доверия, у нас, говорит, финансовые проблемы, да? Насколько я понял, серьезные. У нас, я говорю, это в банке сейчас ты будешь на переговорах, не говори об этом. А дальше начинаю выяснять на следующий день, разматывает цепочку, и решение, борьба с кризисом такая. Господа, всем пишу письмо, каждый может получить зарплату в полном объеме, не аванс, а зарплату в полном объеме прямо сейчас. Но в день зарплаты вы получаете лично щелбан. Ну и письмо составлено так, чтобы люди улыбнулись, а потому что начали реально напрягаться. Короче, кризис есть. У нас все на кризисах. У нас постоянно кризисы возникают в нашем бизнесе. Все время. Он весь на форс-мажорах и на косяках. И мы постоянно решаем кризисы. Самые интересные истории наши, это истории, когда мы придумали стандартный проект, попали в кризис и вынуждены были его решать антикризисными мерами. Еще парочка вопросов.
Юни, скажите, обязательно ли курить косяки, чтобы придумать что-нибудь креативное, скандальное? И курили ли вы сами?
Нет, не обязательно. Сейчас я выступаю как... вообще, по логике, я должен сказать, обязательно. Но не обязательно. Мозговой штурм, с моей точки зрения, это круче, чем косяк. И втыкает. Только надо... приучиться к этому мозговому штурму. Совершенно не нужно выкурить. У меня был опыт один, я сам курил, именно в Голландии будучи. Именно мне надо было придумать, я в отпуск просто так не езжу. У меня, с одной стороны, я всю жизнь отдыхаю, потому что я не могу это работой назвать. Это же кайф. С другой стороны, у меня не было ни разу отпуска, когда я, все, работа, отключил телефон, потому что это интересно. И я был в Голландии, и у меня был проект, который я не мог решить, я сам его как копирайтер пишу. И я, проходя, увидел, в магазине продаются грибы. И мне рассказали про них, и рассказали, как сейчас помню, философский камень назывался сорт. Я говорю, а это для чего? Ну, мне говорят, вот эти грибы, если вы на тусовку идете, веселитесь, яркие краски и так далее, а это, если вы, наоборот, хотите уйти в себя, как-то подумать, а этот философский камень, он творческий, он на творчество давит. И я подумал, ну, это же ради бизнеса, я обязан. Это заблуждение. В общем, эмоции, которые у меня сохранились, они ценные, это круто, и я думаю, что, ну тут же все взрослые, я думаю, что надо обязательно каждому съесть свой философский камень, попробовать, чтобы понять, что это такое. Мне одного раза, ну правда у меня был, как потом выяснилось, передоз, я в этом не разбирался, съел несколько стручков вместо одного. Еще на голодный желудок, голодный был. И еще моей тогдашней жене вел автомобиль, ел эти грибы, которые продаются. Понимаете, в чем дело? Они продаются в официальном магазине, в холодильнике, в пластиковой упаковке. На этой упаковке баркод нанесен. На холодильнике написано, покупаете две упаковки, третья бесплатно. И внизу грибы, когда я смотрю на них, мне продавщица говорит, не свежие, не рекомендую. В этой ситуации понять, что ты покупаешь наркотик и вообще приступаешь к закону с нашей ментальностью, невозможно. Поэтому я купил грибы. Говорю, жена, хочешь? Они холодные, из холодильника. Это палки. Не колбаски, а вот палки, которые грибные. Она говорит, не, я не хочу. Я съел один, это вкусно. Вкусно реально, он прохладный, жарко. Я съел второй, там было 8. Я съел все 8. И успел ей сказать, говорю, вот и тут обман, слушай, ну ничего. Она говорит, да, правда. А потом... Нет, не день второй, это прошло минут 10. А потом я ей говорю, видя автомобиль по Амстердаму, я говорю, блин, какие же голландцы смешные люди все-таки, Саша. Она говорит, да, а почему? Я говорю, ну такие у них задницы смешные, ты не видишь? Просто оборжаться можно. А архитектура какая у них? Это же просто пипец какая архитектура. Она говорит, да, смешно. Я говорю, а вода? Ты посмотри, какая вода в каналах. А жопы автомобилей? И она мне сказала гениальную вещь, моя бывшая жена, у меня с ней очень хорошие отношения, но она все-таки бывшая, она мне сказала потрясающую вещь. Она мне сказала, слушай, тебя торкнуло. Она, я уже от этого, мне было очень так смешно, что я вынужден был припарковаться, слава богу, потому что у меня диафрагма болела. Я говорю, да, наверное, торкнуло, я не могу ничего поделать, мне смешно. И она мне очень серьезно говорит, вот ты сейчас вот меня слышишь? Я говорю, я адекватный. Она говорит, вот ты понимаешь? Как мне с тобой тяжело. Вот это мое нормальное состояние. А ты такой только один раз в жизни. Ты понимаешь? Сказала она. Ну, а дальше было, я не буду рассказывать, но дальше была жесть. То, что называется молодежным языком. Дальше, и мне хватило на всю жизнь, чтобы для себя точно понять, что мне это больше не интересно. Но это был ценный опыт. И, отвечая на ваш вопрос, да, это можно использовать, ну, чтобы знать, что и такое бывает. Но это не помогает в творчестве, это заблуждение. И последнее. Есть история про Хемингуэя. Он ее описывает в своих дневниках, что он очень хотел, он под воздействием наркотиков чувствовал, что он все ближе и ближе к всемирной идее, к мировой, к революции, к изобретению. И он все никак не мог ее записать, но он понимал, что она так проста, вот под воздействием наркотиков, она так элементарно проста, что достаточно записать несколько слов, и потом он вспомнит, что он имел в виду, когда выйдет из этого транса, из этого состояния, и осчастливит человечество. Он искренне в это верил. И несколько и готовился к этому, и клал бумагу. Клал ручку и проверял, чтобы ручка писала, чтобы ничто ему не мешало в этом состоянии сделать для человечества открытие. И в какой-то момент он сделал. И он помнит, что он писал. Он писал, он творил. Он бумагу, значит, писал, сдвигал, чтобы время не тратить, сдвигал и снова писал. И записал эту идею. И он помнит, что он ее полностью описал. И только описав ее, он отрубился. И... Утром, или когда он там пришел в себя из этого опьянения наркотического, он увидел, что пачка бумаги лежит чистая на столе, и на верхней бумажке надпись одна. Все моря пропахли нефтью. Все. Вот как преломилось это его изобретение, когда он посмотрел на него обычным взглядом. И, господа, последний вопрос. Вот это проблема. А, нет, слава богу, спасибо. А то сейчас бы смазал впечатление.
Юний, можно попросить у вас наставничество в бизнесе для меня?
Ну, вы же...
Ты исполнительный директор там.
Вы знаете, плохо, что этот вопрос в конце прозвучал, потому что анекдот, позвольте, расскажу. Секретное совещание в ставке Гитлера. Геринг, Борман, Гитлер, Гиммлер сидят вокруг стола, смотрят на секретную карту. Заходит Штирлиц. Все с негодованием смотрят на него, он говорит, извините, я буквально на одну секунду. Подходит к Герингу, сует руку ему в пиджак,
достает оттуда ключ от секретного сейфа, открывает сейф, говорит, извините, постраните, можно лампу сюда, так, а карту вот так. Раскладывает на столе секретные документы, говорит, карту я тоже сфотографирую, документы, достает секретный фотоаппарат шпионский и начинает фотографировать. Немая сцена, все смотрят на него в негодовании, кто-то там к кобуре тянется. Он фотографирует, говорит, сейчас, сейчас, одну секунду, все перефотографировал, аккуратно документы взял, положил в сейф, сейф закрыл, карту поправил, лампу поставил на место, ключ положил в кошелек, в карман, значит, к Герингу, подошел к двери, все молчат, подошел к двери, открыл ее и на пороге громко говорит, ой, извините, ошибся дверью, я думал, что здесь туалет, голос за кадром. Штирлиц знал, что запоминается всегда последнее сказанное слово. Почему я рассказал этот анекдот? Потому что запоминается всегда последнее сказанное слово. А сейчас будет в ответ на ваш вопрос негатив. Нет. Ответ нет. Насчет наставничества. Я не первый раз слышу этот вопрос, я вам очень за него благодарен, но я вам вынужден ответить отказом. Потому что я не хочу брать на себя ответственность. Пока я не называюсь вот этим высоким именем, уважаемым, я могу быть неограниченным. Если я беру на себя ответственность, это очень тяжело. Я не готов. Я не уверен. Вот еще раз, господа, я не даю советов никаких. Наоборот, я готов с удовольствием послушать совет умного человека, серьезно. И в моих выступлениях и общении, это для меня очень ценное общение, полезное. Ну, я как вампир, знаете, энергией подкачиваюсь, подзаряжаюсь. Но вот те истории, которые я рассказываю, их же нельзя вот взять, записать в блокнотик и использовать. Пункт 1 делай так, пункт 2 делай так. Может, надо вообще наоборот делать. Я бы вообще один только одно правило сформулировал для... Вот, это правильный был вопрос. И спасибо, что вы его задали. И хорошо, что вы задали этот вопрос, и он будет последним. Потому что мне надо, чтобы запомнилось последнее сказанное слово, я сформулирую правило, которое, мне кажется, должен учитывать, жестко учитывать любой человек, который занимается коммерцией в 21 веке. И более того, я его законцую с началом нашего разговора. И это вообще круто будет. А вот к вопросу о уникальном торговом предложении. Я бы, опять же, ассоциативно рассуждая, представил, что мы, рекламное агентство или информационные структуры, или производственные бизнесы, вот мы как товар в супермаркете. Вот у каждого из вас есть своя какая-то компания. И вот представьте полку с пивом. Бесконечные ряды пива. У нас же изобилие. Бесконечные ряды ярких бутылок. В каком-то крутом супермаркете они действительно, ну 100 вариантов, это вообще не проблема. Когда 100 вариантов пива, а то и 300. Я видел и по 1000 есть в специальных магазинах, и тоже не проблема. И вот мы, каждый из нас с нашей фирмой, мы одна из таких бутылок. И стоим мы на полке в супермаркете. И рекламное агентство – это тоже такой же товар, который стоит на полке. А мимо нас идет клиент с тележкой. Мимо каждого из нас. Мы же каждый работаем на какого-то клиента. И вот этот клиент, обычный клиент в супермаркете, он чешет репу и думает, какой товар ему опустить в тележку, а какой не опустить. И тут все очень просто. Можно... Соответственно, мы думаем, а как же нам попасть в эту тележку и еще денег за это получить много. И вот ты можешь быть очень дешевым, и тогда тебя будут все покупать. Демпинг называется, да?
И ты будешь в зоне распродаж, у тебя будет оранжевый ценник, и все будут тебя покупать, потому что человек так устроен. Но ты не будешь уважаемым брендом. Ты можешь быть очень дорогим, и тогда ты будешь уважаемым. Но тебя не будут покупать. Для того, чтобы тебя покупали, точнее, неуважаемым. Не так, вот так скажем. Ты дешевый, и тебя покупают, но тебя... Я запутался. Я хотел афоризм сказать под конец, но вот видите, не придумывается. Нет, дорогой все-таки. Дешевый, дорогой, хорошая аналогия. Ты дешевый, тебя покупают, но ты не крут. Ты дорогой, ты крут, но тебя не покупают. А для того, чтобы тебя покупали много и за большие деньги, ты должен быть уникальным. Ты должен придумать уникальное торговое предложение. А в этом случае ты можешь не учитывать законы конкуренции. И рекомендация, которую бы я дал всем моим братьям по несчастью, которые бизнесом занимаются, правило номер один и последнее – не учить чужих правил. Не учить, точнее, учебники, конечно, читать нужно, но не надо тупо, слепо следовать тому, что написано в этих учебниках, потому что в этом случае вы середнячок. А если вы хотите в любом бизнесе достигнуть лидерских позиций, вы должны создавать свои правила, и потом сами учебник напишите. Большинство тех, кто написали учебники, и кого мы называем великими, они университетов-то не кончали. Они просто наглость имели, чувство юмора и детскую непосредственность. И на этом я вас благодарю за внимание. Спасибо.